Драйв-тайм. У нашій студії Валентин Кім, соціальний політичний психолог. Вітаю вас, пане Валентине.
Добрий день.
Ми робимо такі підсумки року, але не зовсім традиційні підсумки року, до яких звикають наші слухачі і слухачки, коли приходять політологи, і що вони там роблять, і роблять те, що роблять політологи.
Об'ясняють, чому произошло не так, як прогнозувалось.
Ними ж.
Да. Ну,
це природно, сподіваюся, не ображаються політологи і політологині, друзі громадського радіо, тому що журналісти теж цим страждають. Вони теж часто пояснюють, чому сталося не так, як вони казали. Ми говоритимемо все ж таки з більше соціально-психологічного погляду, що з нами сталося за цей рік. А рік цей доволі унікальний,
да,
з моєї точки зору.
Дуже інтересний год вийшов. Да, получился год весьма интересным. Дело в том, что у нас вот как-то так политические процессы, они сами самонастроились, и у нас выборы президента, выборы Верховной Рады совпадают теперь в один год. И так будет продолжаться, если президент не разгонит очередную Раду, или очередная Рада не разгонит очередного президента. Ну, в общем, получилось так, что у нас теперь политическая жизнь, она следует определенным пятилетним циклам. И в эти циклы политические события, они предварительно накапливаются, они выстреливают, и они влияют практически на все, что происходит вот в социальном плане, в обществе в течение года. Сам по себе год действительно очень интересный. Год больших сломов, социально-психологических сломов. У нас появилось очень много интересных тенденций, о которых многие эксперты, я в том числе, не догадывались.
Например?
Ну, конечно же, это Владимир Зеленский. Это молодая команда, это новые лица. Хотя эксперты многие, я знаю, не предрекали выход новых лиц, вот какой-то такой определенный социальный взрыв, смену приоритетов, что многие старые политики будут уходить, будет вот колоссальный слом, который начался еще с прихода Трампа, грубо говоря. То есть, на самом деле, украинская политическая и социальная жизнь, она в общем мировом тренде. Мы в этом плане не очень сильно отличаемся от мира.
Звісно, що це говорить про певні глобальні процеси, про які ми так само поговоримо. Я зараз до дуже прикладного повернуся, тому що якщо навіть брати те, що громадяни України, а це репрезентативні опитування групи Рейтинг, вважають, кого вони вважають політиками року і які події вони вважають подіями року, от можна навіть від цього відштовхнутись, то очевидно, що тут є така дуже чітка політична прив'язка. Очевидно, Володимир Зеленський з величезним відривом політик року і події року, те, що пов'язано з ним. Це вибори і це звільнення політичних в'язнів і моряків.
Да. Безусловно. События очень важные. И я, честно говоря, когда я ознакомился с этими рейтингами, я удивился, что у Владимира Зеленского такой малый процент. Очевидно, очень многие участники не совсем правильно поняли, что значит...
Политик рок.
Да. Это не значит, что человек самый популярный, в позитивном плане. Это значит, что вообще человек популярный, который на слуху. И Владимир Зеленский в этом плане сделал повестку года. Это безусловно. Вот. Конечно же, и все события, которые связаны с ним, они автоматически прикрепляются к нему, к его рейтингу, к его узнаваемости, значимости. Да? Вот Владимир Зеленский, говоря языком бизнеса, он такой стал человек-бренд, который создал фактически политическую партию, политическую силу и создал политическую повестку, которая в течение года, в общем-то, все и определяла. Вот. Что можно сказать относительно событий, которые произошли? Мы, опять-таки, повторяясь, мы в общем тренде. И вполне естественно, что новые лица, особенно такие, как Владимир Зеленский, они у всех на слуху. Они выходят на первое место. Во всем мире, в общем-то, нарастает недовольство старой системой. Демократические институты перестают работать, потому что система сдержек и противовесов со временем она начинает превалировать над системой принятия решений, и она начинает мешать принимать решения. Ну, простейший случай, например, Совбез ООН. Без слез невозможно смотреть, потому что ни одно решение не может быть принято из-за того, что есть старая система отношений, которая теперь мешает эти решения принимать. И очень многие люди заинтересованы в том, чтобы эту систему сломать. Вот. Приход Трампа к власти, приход Макрона, приход несистемных политиков, которые до этого не были в политике, которые просто были узнаваемыми людьми. Естественно, у популистов в этом плане больше приоритет. Вот. И Владимир Зеленский в том числе. Это все отражение одного общемирового тренда. Тренда на обновление.
А Борис Джонсон – системный политик, который выглядит как несистемный?
Да, да. Ну, видите как, британские все-таки, британская демократия очень древняя. Она может позволить себе вот такие вот отклонения от нормы, но, опять-таки, Борис Джонсон, он политик, который тотально, постоянно вел себя как человек несистемный. Он постоянно нарушал протокол этикет, он постоянно был известен какими-то своими скандальными выходками, начиная от каких-то политических заявлений, заканчивая тем, что там он ребенка сбивал на спортивной площадке, пытаясь показать, какой он замечательный спортсмен, как он любит детишек и играет с ними в футбол. То есть, опять-таки, несистемность становится конкурентным преимуществом в политической среде. Быть несистемным человеком, не принадлежать к старой партократической какой-то структуре, это теперь преимущество, благодаря которому можно состояться.
Давайте тут більше поговоримо про Володимира Зеленського, тому що Володимир Зеленський тут насправді може містити оця вся історія з несистемністю, може містити і ризики. Він потрапляє в систему, і він зобов'язаний, поки ця система діє, виконувати певні речі, які очевидно суперечать цьому образу.
Конфлікт. Вот да. Несистемний чоловік, попадаючи в систему, він обречен на те, що і система обречена на те, що між ними виникає трення, між ними виникають конфлікти. Видите, как Владимир Зеленский все-таки, там, о нем можно много говорить, но политической компетенции у него нет. Это понимают все. А он, попадая в среду, которая управляется очень сложными механизмами, очень сложными правилами и предписаниями, он неизбежно начинает наступать на какие-то красные, желтые, зеленые, какие угодно линии, которые призваны его ограничивать. И вопрос ведь здесь как раз в том, что он пришел не для того, чтобы его ограничили. Он пришел для того, чтобы сломать эти ограничения. Вот в этом плане есть интересная типология. Несколько лет назад проводился такой очень интересный социальный эксперимент. Людям дали возможность заходить на сайт. Там было вот такое вот белое поле, и разрешалось это поле закрашивать какими-то своими пикселями, своих цветов, формировать какие-то картинки. И социальный эксперимент интересен тем, что он никем не управлялся. Людям просто дали вот такое стартовое условие. Люди начали рисовать фигурки, закрашивать чужие, закрашивать абсолютно все, пытаться все это сохранить. И в конце концов социологи пришли к выводу, что люди вот в такой вот большой социальной среде, они делятся на три категории. Это созидатели, те, которые что-то создают, это разрушители и это хранители. И вот Владимир Зеленский по этому типажу – это классический разрушитель. Он идет для того, чтобы сломать систему. Он об этом постоянно говорит. Да, безусловно, он говорит и о том, что он хочет сделать. Но пока у него получается только ломать. Вот. И это не хорошо и не плохо, это закономерно. То есть мы сейчас с вами наблюдаем тотальный общемировой тренд разрушителей. Разрушители идут для того, чтобы ломать нефункционирующую систему.
Це означає, що кожен, наприклад, хто його дуже підтримував, голосував, не обов'язково підтримував, пишучи щось там на якихось пабліках, просто галочку свою поставив да. «за», так? Він в ньому бачить себе. Фактично бачить це бажання зруйнувати.
Да, своє собственне желання розрушити. Ну, видите как, українська політика существує уже 25 з лишнім лет. 25 з лишнім лет существує таке мнение, що ми барахтаємося, і все ніяк не поміняється. Скільки ж можна строїти страну, ніяк не построїм. Естественно, уже ні у одного покоління українців наростає желання все поламати.
Хоча насправді ми змінюємося.
Великое видно издалека. Для того, чтобы осознать, насколько мы изменились, необходимо это, на это посмотреть либо через, с расстояния в несколько тысяч километров, либо с расстояния в несколько десятков лет. Для mm-hmm. того, чтобы понять, какие конкретные изменения произошли. Изменения есть, они глобальны. Но, знаете как, Моисей 40 лет водил людей для того, чтобы родилось поколение, которое не знало рабства.
А мы хотим 4 дня.
Да, мы хотим быстренько. Быстренько не получается. А мир сейчас таков, что он заставляет нас жить в очень быстром темпе. И мы привыкаем к очень резким, быстрым изменениям. Мы с вами относимся к поколению людей, которые жили без телефонов. А теперь не можем себя представить ни дня без смартфона. Да, это все в рамках одного поколения. Колоссальный слом. И он касается не только технологий. Он касается демографических изменений. Еще там 40 лет назад среднестатистическая женщина рожала по 4 ребенка. А сейчас 1-2 – это уже, в общем-то, хороший задел. И это все произошло на протяжении одного поколения. Мы живем в эпоху серьезных и очень быстрых изменений. А здесь мы сталкиваемся с тем, что они никак не наступят. И поэтому нам хочется все ломать. И поэтому Владимир Зеленский. Поэтому новые лица.
То тут цікаво, якщо говорити, наприклад, про класичного, і так акуратно висловлюсь, так, класичного політика, до яких в тому числі багато журналістів, і я, наприклад, як журналістка звикла, то я звикла до того, що такі речі, як некомпетентність, це те, в чому публічно не зізнаються. Яскравий приклад — Володимир Зеленський на своєму прес-марафоні, який, наприклад, зі здивуванням каже про те, що він думав, що всіх можна садити, а виявляється, не всіх можна садити, тому що є ще суди, процедура, інституції. Я не знаю, презумпція невинуватості, якої в нас не дуже дотримуються, як ми бачимо зараз, але все це є. З одного боку, для мене це звучить як визнання власної некомпетентності. Так? З іншого боку, це лягає в його імідж.
Да. Дуже добре. І це йому не вредит, це йому допомагає.
Я запитую, чому йому це не шкодить?
Ну, йому це не вредит, тому що це не вредит людям, які його вибирали. Потому что это не вредит вот такому среднестатистическому украинцу. Украинец и не считает себя обязанным быть компетентным. У нас на протяжении столетий, на самом деле, столетий, воспитывалась мысль, что кухарка может управлять государством. У нас профессия политика не считалась социально престижной. Финансово престижной – да. Но социально престижной – нет. Политика – это ругательное слово. Соответственно, мы стараемся нивелировать, высмеять то, к чему мы относимся вот таким вот образом. И поэтому политическая компетентность, она априори не является позитивным качеством. Поэтому люди, которые проявляют действительно грамотные политические качества, как, например, хитрость, изворотливость, умение говорить ни о чем.
Подвойные стандарты.
Двойные, да, безусловно, это тоже. Это очень важные на самом деле политические качества, которые показывают, что, ну, давайте так, вот, например, у нас есть армия, и наши солдаты все очень добрые. Они нам нужны как солдаты. Вот если на них враг пойдет, а они добрые, они никому не нужны. То же самое, солдат должен быть здоровенным злым зверюгой для того, чтобы защищать свою родину. Политик должен быть очень хитрым и изворотливым для того, чтобы защищать свою родину на дипломатическом фронте. Вот. Но мы, к сожалению, пока еще не доросли до осознания, что у политика тоже может быть компетентность. Думаю, что вот этот общий мировой тренд, он должен многому нас научить. Если мы усвоим эти уроки социальные, что оказывается, и такие люди должны чему-то учиться, вот, тогда нам будет хорошо. В этом плане вот многие ругают новую власть. Вот я хотел бы в одном моменте ее поддержать. Вот это обучение в Трусковце, которое организовано. Я не знаю, насколько качественно оно было проведено, но сама по себе идея учить депутатов, эта идея, безусловно, очень полезная.
Абсолютно. Абсолютно. Я якраз належу до тих, яка ні разу не сварила ні як журналістка, ні як тренерка це, ні в Трускавці, розуміючи, що це хоча б потрібно для того, щоб вони хоча б познайомилися.
Да.
У якийсь же спосіб це треба було зробити в такій величезній фракції?
Да, ну, видите как, фракція дійсно вийшла дуже велика, людей дуже багато, управляти таким колективом завжди складно, тому треба вчити і спікера Верховної Ради, і його помічників, замів, тому що, ну, опять-таки, управляти такою огромною фракцією, добиватися якогось единство с каждым днем будет становиться все сложнее и сложнее. И плюс, опять-таки, некомпетентные политики. Люди, которые не имеют юридического образования, люди, которые не имеют опыта работы и, ну, в юридическом поле. А ведь это в первую очередь то, что у них должно быть. Не говоря уже о каких-то там компетенциях лидерских, управленческих и так далее. Поэтому учить нужно, учить нужно. Но вот мы сейчас с вами видим, что с одной стороны мы пожинаем плоды их некомпетентности, с другой стороны мы наблюдаем и попытку новой системы создать эти компетентности с помощью каких-то новых технологий, бизнес-тренингов, например.
Тим не менше, якщо говорити про фракцію, ми про неї вже заговорили, і в цьому місці я мушу запитати, тому що, ну, я від цього от насправді не можу нікуди подітися, тому що, якщо, наприклад, те, що на перший погляд мені пам'ятається про фракцію, це скандал, пов'язаний з Богданом Яременком, секс-скандал, це скандал, пов'язаний з
Анною Скороход.
Анною Скороход, яка ж та, народний депутат Дубінський, якого мама любить скорость, людина з фракції, яку звинувачували у зґвалтуванні, нещодавно депутат, який купував на засіданні Верховної Ради новий Ягуар. От, тобто скандал за скандалом.
Юзі, який продає білети.
Продає квитки і так далі. Тобто скандал за скандалом, але скандалів така кількість, що вони не викликають обури. Я себе на цьому зловила, це при тому, що я досвідчена обурювачка, та вони не викликають обурення. Це ж неправильно.
Тому що немає ефекту неоправданих очікувань. Розумієте, дуже багато залежить від того, чого ми чекаємо. когда мы принимаем какое-то решение, мы смиряемся или не смиряемся с какими-то возможными последствиями. И вот люди, которые попадают в Верховную Раду, не обладая никаким вообще политическим опытом, мы предполагаем, что где-то они начнут ошибаться. Тут, вот видите, еще какой интересный момент. Вообще тема секса в политике — это отдельная тема, очень интересная. В основном на секс-скандалах попадаются как раз не молодые депутаты, не новые лица, а люди все-таки с опытом. То есть проблема не только в новых лицах, проблема еще и в том, что на каждую категорию депутата есть свои грехи, на которых он может погореть. И вот здесь вот огромное количество скандалов и отсутствие какой-то бурной реакции на эти скандалы – это вполне оправданная вещь, потому что у нас не было неоправданных ожиданий. Мы предполагали, что люди, которые не обладают ничем, в принципе, обязательно где-то себя как-то проявят. Кто-то будет… Мы не знали, что Юзик будет продавать билеты. Но, в принципе, это укладывается в какую-то канву нашего представления о том, что это за люди. Мы не ожидали, что выгонят именно Анну Скороход, и она начнет рассказывать какие-то вещи, выдавая их там за открытие. Да? Но мы предполагали, что такая большая фракция не удержит
абсолютно всех. Або начнет распадаться, скандалом распадаться.
Да, безусловно. Мы не знали, что именно у Дубинского окажется именно 23 квартиры или там 23 машины. Но, тем не менее, мы предполагали, что туда не обязательно честные люди попадут, что тогда зайдут обязательно кто-то, кто накопил, как вот эти сотрудники прокуратуры бриллиантами там килограммами собирали, обшонка, золотые слитки и непонятные картины. Все равно, из грязи в князи, если человек попадает, на него очень мощное давление идет, вот такое, в том числе и социальное, что он вынужден накапливать какой-то ресурс, который он потом надеется на что-то обменять, на какие-то там зеленые знаки. Поэтому мы не знали кто, мы не знали как, но мы предполагали что. И вот это самое, что произошло, поэтому удивления у нас нет. І возмущення нет.
Але разом з тим, це ж золотий батон, тільки по-іншому.
Да.
Чому нас це нічого не вчить? З одного боку, ми очікуємо нових облич, з другого боку, ми отримуємо новий золотий батон, і це замкнене коло.
Понимаете, вот украинская политика – это такая себе психологическая игра. Мы постоянно движемся по замкнутому кругу, потому что на нас воздействует, с одной стороны, это правило системы, которая предполагает только такую игру. С другой стороны, это вот такое сценарное планирование или программирование. Да? То есть наша система запрограммирована на вот такой вот тип поведения. Для того, чтобы его изменить, нужно менять очень многие институции. И я вам скажу так, наверное, крамольно, надо менять народ.
Ну, надо менять народ, насправді, в цьому я поганого нічого не бачу.
Ну, тому, я що имею в виду, що
розумію,
народ,
як.
Народ должен изменитися.
Ми самі себе можемо змінити.
Ми должны как-то эволюционировать, потому что революционным путем у нас, видите, не очень хорошо получается. Два Майдана, Небесная Сотня, кровь, пот и слезы ничему нас не научили. И я вам скажу, меня в этом плане огорчает другой момент. Я недавно анализировал характер политических партий, я пришел к выводу, что подавляющее большинство политических партий, которые постоянно были присутствовали в парламенте на протяжении последних 8, уже 9 созыва, в основном это все партии вождистского типа. Кроме там первого-второго созыва, когда было представлено огромное количество всяких мелких партий, которые объединялись по принципу идеи. Там где-то аграрии объединялись, где-то там еще кто-то. Вот. А потом впоследствии мы пришли к тому, что у нас все партии вождистские.
Да, а ты только забираешь прізвище, и никто не розуміє, кто другий в списку.
Да, да. Да? Никто не понимает, как эта партия вообще может существовать. А все партии существуют, как они появляются, существуют, функционируют и распадаются благодаря одной личности. Это и Владимир Александрович Зеленский, это Юлия Владимировна Тимошенко, это Виктор Федорович Янукович. Это абсолютно все. Литвин, Ющенко, всех
Петро
можно
перебить.
Абсолютно все люди создают себе партии. Но самое интересное, общество до сих пор не создало возможности попасть в парламент идеологическим партиям. То есть мы до сих пор из себя не представляем общество идеи. Мы себя представляем общество, ожидающее лидера.
Це сумно. Я навіть в цьому місці мені щиро стало абсолютно сумно. Я розумію, що це правда. І далі, дивлячись, наприклад, на рейтинги, звісно, що Володимир Зеленський політик року з величезним відривом, але далі йде, наприклад, Юрій Бойко. І спочатку для мене це був такий шок. Як Юрій Бойко на другому місці? Нехай 10% великий відрив. Але ж друга велика фракція в парламенті. Да. Тобто це цілком укладається насправді у вибір людей в тому числі.
Видите, як? Це, опять-таки, здесь інтересний ще какой психологічний момент. Вибір політика года совпадає з, ну, скажем так, з определенными цифрами лояльності. То есть избиратель лоялен своєму вибору. Он старається йому бути вірним. І вот эта вот лояльність.
А він отут запитаю, він виправдовує свій вибір, ставлячи ці цифри? Так?
Отчасти. Если, видите как, если я принимаю участие вот в таком-то опросе, да, если я внутренне считаю, что кандидат, за которого я голосовал, не оправдал моих ожиданий, да, вот, но я все равно за него голосую в этом плане, это попытка оправдать свой собственный выбор. Мы очень часто обвиняем в неприятностях, в бедах, в провалах других людей, вот, а в каких-то минимальных хотя бы успехах самого себя. Мы обвиняем обстоятельства, если у нас что-то не получилось, и свои собственные личные качества, если что-то получилось. Поэтому в этом плане выбор все равно будет предопределен. Люди, за кого голосовали, того они в основном человеком года и назовут. Но здесь я хочу поддержать то большинство, которое проголосовало за Владимира Зеленского, потому что действительно человек года – это действительно Владимир Зеленский. Это была вспышка очень яркая, которая ослепила, ну, весь год, в общем-то, он сиял, блистал, весь год он создавал повестку дня. Поэтому, да, действительно, я тут согласен.
І він не лишив шансів тих, кого ми називаємо старими політиками, наприклад, оновленому Петру Порошенку, якого чогось навчила або швидше не навчила попередня каденція, оновлені Юлії Тимошенко, яких уже дві пропущених каденції, можливо, нічого не навчили. Чи це вже й неможливо?
Ну, видите как, все равно у каждого из них формируется свое ядро. Вот Юлия Владимировна, это у нас вообще старожил в политике, ее партия, она самая древняя. То есть она большее количество созывов вот, прожила из тех, которые сейчас в парламенте присутствовали, все остальные новички. Вот. Петр Алексеевич в этом плане, видите, тоже человек, который благодаря Зеленскому получил свое ядро. Ведь если мы вспомним, что из себя представляла политическая партия Петра Порошенко до того, как он стал президентом, во время его президентства и сейчас, это три совершенно разные степени поддержки. Вот сейчас Петр Порошенко получил поддержку людей, недовольных Зеленским. А Зеленский получил поддержку людей, недовольных Порошенко. У нас протестное голосование в основном. Но это протестное голосование позволяет формировать ядро. И чем дольше сохраняется протест, тем крепче вот то самое небольшое, но все-таки ядро, которое есть у каждого политика.
Але не дає сформувати підтримку ідеї.
Ну, видите как,
старым
политикам новые идеи формировать, конечно же, всегда сложно. Но они смотрятся смешно. То есть, когда Юлия Владимировна начинает проводить какие-то технологические форумы, или когда Петр Алексеевич начинает выступать перед молодым поколением, это смотрится несколько как клоунада. А вот когда Зеленский, в прошлом сатирик, проводит технологический форум, выступает перед детьми, это смотрится более естественно.
Так він більш природно, до речі, виглядає і перед старшим поколінням. То, може, тому що він просто актор і йому легше зіграти?
Ну, видите как, тут секрет, наверное, в образі, который сложился у Владимира Зеленского. Все-таки Владимир Зеленский хороший син.
Ага.
Основная масса самых активных избирателей вот в нашем обществе – это политически активные женщины за 45. Которые либо видят во Владимире Зеленского, ну, за 45 там плюс и там до беспредела. Это женщины, которые либо видят во Владимире Зеленском какой-то свой позитивный, любимый образ вот именно действительно политического сатирика, который обладает колоссальными преимуществами в политике, либо они видят такой образ вот приятного мальчика, сына, там, сын соседской
сын
подруги.
Подруги.
Вот, совершенно верно. У Владимира Зеленского образ действительно был позитивный. И он до сих пор ресурсный для него, он до сих пор из него черпает очень много поддержки.
Валентин Кім у нашій студії, він соціальний і політичний психолог, і ви слухаєте Громадське радіо. Продовжуємо нашу розмову. Для себе, як журналістка, я зробила висновок, він може бути не дуже експертний, але на емпіричні дані я так само маю право, напевно, як і усі інші, що, наприклад, для Володимира Зеленського надзвичайно важливі позитивні новини і особливо позитивні новини, які з ним пов'язані. Це можна простежити за його реагуванням і природним навіть, та, на речі, які не є позитивними для нього, так, з одного боку. А з іншого боку, наприклад, я говорила з Романом Романюком, із «Української правди» нещодавно, який досліджував, так би мовити, та за різними джерелами період правління Володимира Зеленського, він підтверджує те саме, що його оточення, і досить часто навіть на анонімних умовах, говорить, що він ефективність людей, які перебувають в команді, визначає тим, чи здатні вони принести йому якісь особисто позитивні новини.
Позитивне підкріплення, так. Да.
Что это?
Ну, видите как, мы сейчас переживаем период, когда политику начинают делать личности, а не идеи. Вот это такой вот новый тренд, и с одной стороны это хорошо, с другой стороны плохо. В любом случае это обладает определенными особенностями. В данном случае особенность в том, что мы становимся заложниками личности, заложниками каких-то определенных характерологических, личностных черт того или иного политика. У Владимира Зеленского они тоже есть, а учитывая, что он не системный, они не откалиброваны системной политикой, они чистые. И вот если у него есть достоинства, они очень четко видны. Если есть недостатки, они тоже очень четко видны. Владимир Зеленский не умеет их прятать и камуфлировать. И его потребность получать лайки, вот это позитивное социальное подкрепление, оно, конечно же, видно, оно ничем не прикрыто. И это его слабая сторона. Потому что действительно заметно по его поведению, насколько он ориентирован на позитивную обратную связь, насколько сильное эмоциональное возбуждение в нем вызывает хвалебные речи. Вот в этом плане это большущая слабость, которая может сослужить ему очень плохую службу. Но она видна. Действительно, Владимир Зеленский демонстрирует огромную зависимость от позитивного отклика. Будет отклик, он будет доволен. Не будет отклика, это может вызвать у него реакцию обиды. А обида для него тоже очень значима. Вот я обратил внимание, еще он не был политиком, была в свое время крайне неудачная, крайне неудачная шутка у 95-го квартала про Украину, которая якобы как актерка немецких фильмов для взрослых и так далее и тому подобное. По этому поводу возникла тогда волна возмущения, и Владимир Зеленский продемонстрировал очень интересную реакцию на встрече с представителями Гостелерадио, которые делили бюджет, какие фильмы будут спонсированы за счет государства, какие нет. Владимир Зеленский продемонстрировал обиду. Он обиделся и отказался от государственной поддержки. Вот его как лидера эта черта очень сильно характеризует. Для него обида является очень мощным ресурсом, который может или зарубить какие-то его начинания, или наоборот их начать. То есть он человек эмоциональный, управляемый вот такого рода эмоциями. Вот. Ну и плюс, там, конечно же, огромное количество других черт, которые вылазят. Там, ну, неспособность просить прощения за то, что он сделал неправильно, например. Непризнание своих ошибок. Попытка все упростить. Вот у него в последнее время очень часто проскальзывают фразы, ему когда задают какой-то вопрос, и он говорит, смотрите, тут все просто. И начинает что-то объяснять, какие-то очень сложные на самом деле вещи. Вот это упрощение, это может привести к очень большим последствиям.
І тут же ж я подумала собі, що на оцей диктат рейтингу, да, тобто бажання постійно бути на піку, як робити реформи, частина з яких 100% непопулярні в умовах, коли ти хочеш бути на піку народної любові.
Вот, да, да, это большая проблема. Толпой, ну, видите как, его команда, она славится, конечно, умением управлять массовым настроением. И они во что бы то ни стало пытаются это все выдержать. Вопрос только в том, что они будут бросать в топку всенародной любви. Вот это большой вопрос. Но зависимость политика от общественной поддержки или от общественного порицания – это политическая слабость. Пока Владимир Зеленский пользуется высоким рейтингом, это еще никак не сказалось. Но рейтинги неизбежно падают. Все они будут опускаться. Поэтому здесь мы сейчас с вами в ближайшие полгода, я думаю, мы увидим, в какую сторону будет развиваться Владимир Зеленский как политик. Либо он перейдет к модели принятия, и для него это будет очень колоссальный, очень мощный стрессовый фактор, когда ему придется принять неизбежность падения своего рейтинга, и это будет означать его политическую зрелость. Либо он будет гнаться за тем, чтобы создавать себе ручные управляемые СМИ, которые будут искусственно этот рейтинг поддерживать и, возможно, даже лепить его из того, из чего только можно. Как, например, не буду упоминать одного достаточно известного у нас шоумена, который вот приглашает президента и рисует ему поддержку, о которой даже Путин мог бы, наверное, завидовать.
Да, не будем його згадувати, але, можливо, хтось із наших слухачів і слухачок, хто постійно відстежує те, що відбувається в інформаційному полі, здогадається. загалом конфлікт зі ЗМІ Володимира Зеленського, він є як такий явний? Тому що для частини ЗМІ, там, наприклад, учасники медіаруху, або ті ЗМІ, які ви хотіли не прес-марафону, а нормальних відповідей на запитання, для них цей він десь в латентному такому вигляді поки що є. Ну, ми розуміємо, що в розрізненій медійній спільноті ми там не можемо очікувати якихось акцій прямої дії, так, поки що. Але загалом відчувається, що воно є. Є, якщо не конфлікт, то бодай нерозуміння між частиною ЗМІ президентом.
Ну, вот тут я підтримую вас. Мені кажется, действительно, конфлікт присутствує, і він розвивається. Тобто я поки не вижу ніяких признаков того, что этот конфликт решен. На самом деле он действительно он развивается, он эволюционирует, он каждый раз выходит на какой-то новый уровень. Предположить можно следующее, что конфликт неизбежно мог бы возникнуть, учитывая, какая личность у нас сейчас занимает пост главы государства. Владимир Зеленский – это демонстрант. Он демонстративная личность, ориентированная на позитивную поддержку. А СМИ со своим критическим взглядом в этом плане начинает наступать им на больную мозоль. И вот тогда он либо начинает выбирать очень такие комплементарные эфиры. Там,
ну да, взять где... самому в себе интервью, например, прекрасное
да,
решение.
Да, 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 да. Вот дать интервью там, своему собственному актеру или там, господину Гордону, или там, я не знаю, кому угодно, всем людям, которые могут только сделать вот такую теплую ванну. Да? И избегать СМИ. Либо формировать вот такие форматы, которые будут загонять СМИ в очень неудачную для журналістів обстановку. Наприклад, прес-марафон.
А давайте поговоримо про це, тому що прес-марафон – це якраз та історія, яка чітко розділила людей, які не є ЗМІ, і зі ЗМІ. Тому що для ЗМІ це дуже незручна форма, в якій, я одразу скажу, ЗМІ не почули жодної новини, просто всі сторони втомилися.
Да.
Разом з тим, народ восторгався. Це правда.
Большое количество людей увидело в этом вот свой позитив. Ну, видите как, это опять-таки, это подчеркивает человеческую природу. Человек с убеждениями в доказательствах не нуждается. Вот относительно Владимира Зеленского было сформировано у значительной части населения четкое убеждение. Он хороший, все остальные плохие, да, потому что он не политик. И вот он теперь сейчас всем устроит то, что он, значит, хочет им устроить. Поэтому любой формат общения, который может выбрать президент, вот, в рамках своего рейтинга, он будет большинством слушателей восприниматься позитивно, они будут это воспринимать очень хорошо. Но сам по себе, конечно же, формат неудобен. Почему? Потому что господин Зеленский и его пресс-служба, они проводят изменения правил общения. То есть есть общемировые, исторически обусловленные правила, есть должностное лицо, есть свободные журналисты, которые приходят и в условиях конкуренции, конкурируя друг с другом за возможность задать вопрос, и улучшая таким образом вообще саму среду журналистскую, они задают вопросы и, возможно, даже неудобные по отношению к действующему главе государства. Владимир Зеленский со своей пресс-службой, они вот переформатируют это пространство, они создают очередь. И это дает им очень хороший карт-бланш, потому что в следующий раз они в конец очереди могут поставить как раз самые неприятные для себя СМИ, а самые комплементарные в самое начало. Обычный обыватель не будет смотреть 14-часовой марафон. Он ограничится первыми там, 10-30, возможно, минутами. Ему этого хватит. Количество вопросов, которые можно задать главе государства, на самом деле весьма ограничено. Вот. Соответственно, тоже нет смысла смотреть все 14 часов. Владимир Зеленский очень любит общение. Очень любит. Он это выдержит. Всем остальным журналистам все равно не хватит возможности раскрыть полностью вопросы, которые они задают. Поэтому формат, который они выбрали, это один из элементов войны со СМИ, которые они ведут.
Добре, не буду тут демонструвати образи. Я тут на все суспільство все-таки спробую спроектувати, та? Тому що тут не йдеться лише про те, що Володимир Зеленський не хоче говорити з журналістами, які поставлять йому незручні питання. Він взагалі не хоче говорити з тими, хто не поставить йому незручні питання.
Да.
Наприклад, хто вийшов сказати ні капітуляції, які б сили, а сил, до речі, не було на початку багато політичних, різні люди були там, та? Значить, це ті, хто щось там, я не знаю, розхитують, як, користуючись термінологією попередньої влади,
да.
Так? Загалом, потрібен діалог, ну, нехай з меншістю, але з тими, хто не згоден, не визначився або однозначно не підтримує. Чи це нормально при такій підтримці величезній, як у нього? Ну, що там про тих говорити, я не знаю.
Ну, видите,
15%.
От в этом плані, мені кажется, в першу чергу, нужно задати самому себе вопрос. Являється ли Володимир Зеленський самостоятельной фігурою? Скорее всего, нет. И не потому, что там его обвиняют в связях с Коломойским или еще что-то, а потому что человек, занимающий такой высокий пост, априори не может быть самостоятельным. За ним всегда стоят какие-то политические силы, политические идеи и политические тренды. Вот сейчас очень мощный тренд, который не предполагает диалог с меньшинством. Ну, потому что, обладая вот такой вот бешеной поддержкой, учитывать интересы меньшинства, ну, нет смысла. Пока меньшинство не способно влиять на ситуацию, никто с ним разговаривать не будет. А Владимир Зеленский, кроме этого, плюс еще и расположен как раз к тому, чтобы общаться исключительно в комплементарной обстановке.
Ага, отже, треба подумати про той кінець черги журналістській спільноті, перш за все. А загалом, якщо говорити про комунікацію президента і його команди, вона зовсім інша. Ми вже згадували інтерв'ю власному актору, ми згадаємо цю Теслу. І не обов'язково критично, просто от з того, що ви, я можу критично, та, тому що мені за професією це так належить. А з того, що ви бачите, це теж тренд, це теж правильно. Як це виглядає і що це дає людям?
От ви знаєте, от самое интересное, что вот эти вот форматы общения господина Зеленского с Теслой, с актерами, с кем угодно, они не могут не нравиться. Потому что Владимир Зеленский выполняет очень важную, такую, я бы даже сказал, для нашего народа архетипическую функцию. Он является кобзарем. Вот меня сейчас, наверное, патриоты закидают, что у них только в руках, но тем не менее, Владимир Зеленский – это современный кобзарь. Это человек, который ходит между селами, рассказывает байки, смешит, веселит, заставляет людей поплакать, погрустить и делится новостями. Он пересказывает свое собственное восприятие того, что происходит в мире. Вот Владимир Зеленский, таким образом коммуницируя со своими избирателями, он пересказывает им свое собственное восприятие. Он в этом плане не теряет рынок. Рейтинг, он его действительно постоянно поддерживает. Поэтому этот формат с точки зрения профессионала абсолютно некомпетентен, но он позволяет Владимиру Зеленскому удерживать самого себя вот на этой волне рейтинга, потому что он выполняет для людей, которые за него голосовали, функцию вот такого эмоционального проводника в мир большой политики. Он делится своими впечатлениями, своими собственными реакциями. И даже его реакция, когда он на марафоне удивился, что президент не может влиять на следствие, она не показывает его как человека некомпетентного в глазах его избирателей. Она показывает некомпетентность системы по отношению к президенту, понимаете? Он разрушитель, он переворачивает все это с ног на голову, и его положительно воспринимают.
Ну, добре, це може бути от якийсь час. Іде президент, о, тут крадуть, тут корупція, там, я не знаю, тут чорти, тут Аваков не допрацював.
Да, да.
Але... це ж все одно закінчується, тому що чи очікування від президента, конкретно Володимира Зеленського, в цьому і полягають, щоб хтось сказав те, що люди, не маючи майданчика там публічного, не могли сказати.
Вот пока у президента, пока ненависть к старой системе больше, чем ненависть к Владимиру Зеленскому, у него будут высокие рейтинги. Как долго это все может продержаться, зависит от многих факторов. Видите, вот мы начали с того, что вот наши господа, коллеги, политологи во многом ошибались со своими прогнозами. Я от них тоже недалеко ушел. Я не предполагал, что доллар будет на таком низком уровне к Новому году. Я не предполагал, что рейтинг будет так высок. Поэтому мы живем во время, когда нам постоянно приходится удивляться. Но неизбежное неизбежно. Все рейтинги падают. Все рейтинги, подчиняясь законам политической гравитации, стремятся вниз. Вопрос только в том, что человек успевает сделать, пока происходит это падение.
А ще от такий був момент на самому початку його каденції. Зараз ми вже трошечки всі звикли. І вже, чесно кажучи, звикли так, що ми вже фактично не розділяємо Володимира Зеленського і його посаду. Очевидно, тому що президент, і очевидно, тому що він легітимний президент. Та? Тобто все це ми розуміємо. Але разом з тим, на самому початку, наприклад, в частині експертного середовища журналістського, було дуже модно говорити про те, що я не розумію, де це він сам, де він як політичний лідер, а де він як актор. От взагалі є сенс в цьому напрямку щось думати і аналізувати? З того, що ви бачите, де те, що він говорить, тому що він так думає і так відчуває, це його цінності, а де він все ж таки женеться за рейтингом, який там, я не знаю, глава офісу поміряв, і він трошки поколивався?
Ну, тут я вискажу своє мнение, собственно. Я не считаю Володимира Зеленського хорошим актером. Вот. Он хороший политический сатирик, действительно хороший. Вот. Как актер я не считаю, что он играет хорошо и замечательно, особенно в недружелюбной политической среде. Там уж не до игры. Поэтому моменты, когда он переигрывает, они достаточно хорошо видны. В основном это моменты, когда он себя хвалит. И вот я, как человек, занимающийся невербальной коммуникацией, могу сказать, что как только начинается большое придыхание, он набирает полную грудь воздуха. Ну, значит, сейчас он себя будет каким-то образом начинать хвалить, и значит, вот здесь он начинает переигрывать. Ну, там,
Ты себя підтримує.
Да, ну вот, например, да? Он произносит фразу «Я така людина, яка или який, притамана чи не притамана», там, ну, и там что-то, какая-то позитивная черта идет, или отрицание какой-то негативной черты в среде, в себе самом, да. То есть в этом плане Владимир Зеленский, конечно же, переигрывает. А в остальном, должен сказать, Владимир Зеленский весьма искренен. Когда он выбрал себе антигероя в лице предыдущего президента, это очень искренний выбор. И я прекрасно понимаю, по какой причине он был сделан. Да, по той простой причине, что Владимир Зеленский как политик родился не в 2010 году, не в 2004 во время первого Майдана. Он родился году, наверное, в 2015-2016. Это период, когда Украина ввела ответные санкции, которые затронули бизнес Владимира Зеленского. Я не обвиняю его в этом, просто с точки зрения биологического метода, есть такой метод психодиагностики, да, с точки зрения биографического метода в психодиагностике, очень важно понимать, что явилось побудительным мотивом для того, чтобы разбудить в нем желание пойти в политику, чтобы разбудить в нем вот этого маленького внутреннего политика, который сидит в каждом из нас. Это ответные санкции на действия России. То есть не агрессия на действия России, да, то есть не агрессия России вызвала желание пойти в политику, а не агрессия России повлияла на то, чем занимался Владимир Зеленский. Успешность его деятельности попала в зависимость от ответных украинских санкций, от квот на использование украинского языка, от запрета на трансляцию российских сериалов, снятых после 2014 года, от запрета на въезд очень многим актерам, от непринятия, допустим, самой идеи проведения гастролей в Российской Федерации. То есть вот эти вот действия повлияли на то состояние, в котором находился Владимир Зеленский. И это побудило его пойти в политику, навести порядок. Потому что для него, очевидно, картина мира правильная выглядит таким образом, что Украина занимает очень хорошее, четкое место, но во взаимодействии с Российской Федерацией.
Ну, точно его бизнес занимал такие
места. Да, его бизнес вот-вот занимал это место. И вот это стало побудительным мотивом. Это не значит, что Владимир Зеленский этому мотиву будет следовать. Мотивы трансформируются и меняются. Это значит, что это просто его побудило. А вот как он будет дрейфовать, в какую сторону, мы с вами увидим. Но пока, вот исходя из той аналитики, которая у меня есть, исходя из наблюдений, которые я провел за Владимиром Зеленским, я вижу, что этот человек эмоциональный, импульсивный и очень сильно зависимый от социальной поддержки, от подкрепления.
Чи була прочитана фраза, сказана в інавгураційній промові усіми президенти суспільством? Чи от кожен вклав в неї... Ну, кожен це хто? Кожен член суспільства міг вклати, що хотіти, а президент вкладав щось зовсім інше.
Ну, тут сложно сказать. Видите как, спичрайтер всегда пишет речь самостоятельно, а политик вкладывает в нее уже свой собственный смысл, передает только интонации. Но, учитывая интонацию, которую Владимир Зеленский проявил в этой фразе, да, действительно, для него фраза значимая, для него очень значимо, что простой парень из Кривого Рога или откуда-то, откуда угодно, может попасть в высшие эшелоны власти. И сама идея разрушения структуры и организации социального лифта, вот такого вот революционных изменений, она для Владимира Зеленского очень близка. Он действительно революционер. Но нужно помнить, что революционеры – это типаж разрушителя. Это не типаж созидателя. Созидатели приходят потом.
Якщо говорити про цю потребу в рейтингах, наприклад, дуже прості рішення, на зразок там пожертвувати прем'єр-міністром або пожертвувати ще будь-ким. І зараз така, мені здається, хороша суспільна якраз підтримка, коли люди готові ще поки що почути, та щоб просто президент не знав, що його так підставляють. Воно ще може спрацювати з огляду на настрої?
Може. Я думаю, що може. Ну, видите як, в цьому плані Володимир Зеленський, він не є чим-то таким очень уж унікальним. Ну, хоча б навіть посмотреть на проблему євроблях, от, которую у нас существует. Ну, уже давным-давно приняты законы, которые люди должны были начать наконец-то исполнять. И не только Владимир Зеленский, но и при Петре Порошенко предыдущая власть, предыдущая Верховная Рада тоже лебезила, заигрывала с этой категорией, которая, как ни странно, становится все меньше и меньше. Вот. Но возможность получить социальное признание, социальное подкрепление, она существует у наших политиков. Вы знаете, с точки зрения политической психологии это хорошо. Это означает, что наши политики все-таки ориентированы на интересы основной массы. Это основа демократии. Несмотря на то, что мы все-таки постоянно создаем партии вождіського типу.
Чи бачите ви насправді конфлікт з частиною ветеранського волонтерського середовища?
Да. Конфликт очень четкий, конфликт основан в первую очередь на ветеранско-волонтерской среде. Она его не принимает. Ну, уже во вторую очередь Владимир Зеленский.
А он хочет?
И Владимир Зеленский во вторую очередь, да, не очень-то и старается как-то этих людей к себе расположить. Вот. Вопрос, опять-таки, исторический, культурный. Владимир Зеленский не был замечен в лагере активных проукраинских сторонников. То есть его деятельность до его выхода в политику никак не была связана с активным отстаиванием украинских интересов.
Ще про таке свіже запитаю, тому що, ну, політичні оцінки, правозахисні оцінки, звісно, цьому давалися, але от, наприклад, ситуація з вбивством Павла Шеремета, коли ми розуміємо, що арешти виглядають як сумнівні, так? Арешти виглядають як сумнівні, при цьому президент, який має такий високий рейтинг підтримки, ніби своєю присутністю, брифінгом, благословляє чи легітимізує оці сумнівні речі. Навіщо це йому? Ну, це ж явний негатив.
Знаєте, є... Вот был такой российский сериал «Бригада», и там один из главных героев произнес очень четкую фразу, которая хорошо описывает вот эту ситуацию. Есть игра, которую играешь ты, а есть игра, в которой играют тебя. Вот в этом плане Владимира Зеленского сыграли, и сыграл его Арсен Борисович. Он сам по себе человек совершенно не публичный. Он не публичный политик. Он на люди выходит очень редко. Только тогда, когда, ну, уже, грубо говоря, отступать некуда. Вот я помню, что предыдущее его вот такое публичное выступление было связано с тем, что он в прямом эфире на заседании Кабмина арестовывал господина Бочковского.
Да.
Арест, который ничем не закончился.
Ничем не
закончился. Да, но он позволил Арсену Борисовичу сформировать определенный рейтинг поддержки и перекочевать в следующий Кабмин уже в Кабмин Гройсмана. Теперь он перекочевал уже в третий Кабмин. Да, то есть в этом плане он сторожил не хуже, чем Юлия Владимировна. Его попытка привлечь Владимира Зеленского вполне оправданно, она показывает, насколько он способен манипулировать и управлять слабостями нашего текущего гаранта Конституции. Он действительно, он создает ему очень хороший информационный повод, но здесь самое интересное, повод ведь не Шеремет. Павел Шеремет не был, ну, настолько известной медийной фигурой и сейчас. Но он не единственный журналист, которого убили у нас в стране, к сожалению. Я считаю, что даже убийство Бузины можно было бы раскрутить и создать еще больший такой ажиотаж. И про кремлевские каналы или про российские каналы, они бы на этом обязательно поднялись. Вот здесь важен не Шеремет. Здесь важно, что среди убийц подозревают волонтеров и участников антитеррористической операции. Вот это социально значимый повод, на котором можно сыграть. И, скорее всего, что президент вместе с главой прокуратуры были привлечены как раз вот именно на вот эту медийность, на возможность засветиться на социально значимом деле. А то, что оно сшито белыми нитками, ну, это, вы знаете, это даже не вина Авакова, я думаю, что это беда Авакова. Наша система, я сам работал в системе внутренних дел, я просто наблюдал, что десятилетиями профессиональные кадры из этой системы вымывались. Мы сейчас просто, я думаю, что мы имеем проблему, когда мы не имеем компетентных следователей, компетентных оперативников, не говоря уже о компетентности судей.
Валентин Кім у нашій студії, він соціальний і політичний психолог. Ще залишається хвилин 7, та я так дивлюсь на годиннику у нас до закінчення нашої розмови. А чому не вистрілив Святослав Вакарчук? Чи вистрілив?
Очевидно, опять-таки, неоправданное ожидание. Святослав, во-первых, он второй. То есть здесь выстрелить может только один раз. Вот Владимир Зеленский, будучи медийной, активной персоной, вот он выстрелил, да? Вакарчук очень долго ждал.
А вот цікаво, вони представляють, з вашої точки зору, одне середовище?
Да нет, я думаю, что все-таки среда разная, и самое интересное, и поддержка у них разная. Проводилось исследование рейтингов, это больше года назад, это было летом прошлого года. Вакарчука и Зеленского поддерживала молодежь в разных регионах. Если Вакарчук в основном это северные регионы и западные, то Зеленского поддерживали в основном в центре, на востоке и на юге. То есть у них даже разные избиратели. Вот, поэтому это люди разные. И они разные по типажу. Для Зеленского очень важна демонстративность вообще. Для Вакарчука очень важна демонстративность идеологическая. Он такой очень дозированный демонстрант. А Зеленский тотальный. В этом плане они очень сильно отличаются. Но что касается, почему выстрелил, почему не выстрелил. Вы знаете, Святослав Вакарчук, он ведь прошел очень хорошее обучение в Соединенных Штатах Америки. И там ведь учат играть по правилам. А сейчас не время для правил. Сейчас время для разрушения правил. И ему, я думаю, что он просто испытывает большие проблемы с тем, как себя реализовать в системе, которая рушится. Его научили действовать системно, правильно, грамотно. А он пришел, а здесь все не так.
І із суспільного погляду, і з журналістського погляду, і, напевно, це справедливо буде сказати, що відновлення переговорів в нормандському форматі є важливим. Це розблокування, воно є важливим. І тут є ще інший момент. Тут є момент зустрічі системного кадебіста з несистемним Володимиром Зеленським. Що в цьому ви побачили?
Здесь более глубока вещь. Здесь ведь вопрос не только в том, что кагебіст встречается с КВНщиком. Здесь лидер команды встречается с другим лидером команды. И у них абсолютно разные команды. Вот тут Владимир Путин, мне кажется, даже попал в определенную зависимость от Владимира Зеленского. Я не утверждаю, что нормандская встреча в Париже, да, это триумф Зеленского. Нет, это триумф Макрона, и у него никто не заберет. Берет его. Вопрос в том, что команда Зеленского такими усилиями затягивала Путина на эту встречу, что, очевидно, обещали все, что угодно. И конфликт, который там у них в кулуарах разгорелся, о котором многие говорили, что Сурков там кричал, возмущался и так далее. Да?
Ну, вот газ, например, пообещали, якого там никогда не было.
Которого не было, да, и сейчас Россия подписала новые договоренности, которые она не рассчитывала подписывать. То есть, ну, в этом плане они обманули, очевидно. Вот. И обман вообще для ведения вот, политических акций некомпетентными политиками, он весьма свойственен. Проблема только в том, что обман в политике штука одноразовая. То есть, если ты с кем-то должен коммуницировать регулярно, ну, нельзя в первой же игре из рукава вытаскивать тузы. Увидит второй раз, с тобой за стол никто не сядет. И это большая опасность. Владимир Путин очень даже может вообще больше не приехать на эту встречу. Точно так же, как получилось и с господином Порошенко. Господин Порошенко тоже, очевидно, что-то обещал. Тоже пытался продавить свою линию. Путин очень долго в этом плане ему противодействовал. А потом понял, что лучшая политика в этом, это уклонение. Он просто стал уклоняться от этих встреч. А он ведь не заинтересован в том, чтобы эту войну закончить. У него преимущество. Тотальное переговорное преимущество. Вот есть правило переговорное, которое говорит, что переговорное преимущество у той стороны, которая меньше всего заинтересована в встрече. И в этом плане команда Зеленского, если подтверждается идея о том, что они обманули Путина какими-то обещаниями, они как раз продемонстрировали, что они больше заинтересованы во встрече, чем Путин. И, соответственно, в следующий раз платить придется дороже.
На одне запитання в мене залишається ще час. Я б хотіла, щоб ми закінчили чимось практичним для кожного. Чи може бути, я навіть не знаю насправді, але от у вас запитаю, чи може бути оцей стан бажання зруйнувати та ресурсним для суспільства? Чи ми от входимо, ми в такому стану виходимо з цього року, та в такому стані входимо в наступний рік, і є ж ціла купа, я не знаю, ванг, сказати в лапках, та, які передрікають що завгодно, нові революції, ще якісь там страшніші історії. А все может быть и совсем не так.
Прогнозы, предрекания – это, конечно, очень благодарная штука. Я бы на чем остановил свое внимание? На демографических показателях. У нас, к сожалению, нет переписи населения, очевидно, не будет. Я смотрел выступление вот нашего министра Дубилета, который сказал, что это экономически невыгодно. Странно звучит, ну ладно. Проблема в том, что мы не представляем, сколько нас. Мы можем лишь предполагать. Украина сейчас – это страна со стареющим населением. У нас очень малое количество молодежи. В основном активные такие революционные действия, действительно революционные с тотальными сломами, характерны для наций, у которых преобладает большое количество молодых мужчин. У нас вообще молодежи мало. Мы стареющая нация, которая стремится к стабильности и спокойствию, к социальной справедливости, к распределению ресурсов. У нас совершенно другой запрос. У нас запрос на такую коллективно-бессознательную Тимошенко, которая будет выплачивать по 1000 гривен, понимаете? А на тотальные сломы у нас нет энергии. Молодежь, вот это проблема нашего поколения уже, мы современной молодежи привили идею перспективности существования на Западе. Молодежь стремится уехать, она поддерживает эту идею. Она не воспитана в духе того, что здесь нужно остаться во что бы то ни стало. Соответственно, молодой энергии для изменений нет. Я считаю, что нас ждет только очень медленный, поступательный и очень рискованный эволюционный путь.
Дякую вам. Валентин Кім був нашим гостем, соціальний політичний психолог. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте. Драйв-тайм.